истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Еще раз здравствуйте. В Москве сейчас 18 часов и 8 минут. Мы с Натальей Ивановной Басовской. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сейчас в студии. И мы как раз разыграем сейчас 15 дисков, аудиодисков книги Натальи Басовской «История в истории». Сегодня я разыграю 15 дисков отца-основателя США. Вот несколько передач, которые мы делали с вами, Наталья Ивановна.
Да, все на них основано.
Да, издательство «Контент Медиа». Еще раз, 15 штук. Поскольку мы... будем сейчас говорить о римском папе Иннокентии III. Вопрос с ним, конечно, не связан, но и связан. Значит, Александр Дюма, Арамис, вытаскивая принца-близнеца из Бастилии, написал 4 буквы на бумаге, что повергло коменданта в Бастилии в дрожь. Бросило в дрожь и заставило его выпустить этого принца. Какие 4 буквы написал Арамис, а мы потом скажем, как это связано, какие 4 буквы написал Арамис для господина Безмо, коменданта Бастилии, что заставило его, коменданта Бастилии, выпустить секретного узника. Всего 4 буквы, естественно, латиницей. Вот и пришлите мне. Всего не надо объяснять. Что-то можете. Хотите объяснять, объясняйте. Но на самом деле я жду от вас 4 буквы плюс 7, 985, 970, 45, 45. И не забывайте подписываться.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская сама выбрала героя на этот раз.
Как большая.
Как большая, да. Иннокентий III. Назвала передачу «Иннокентий III. Между Богом и Государем».
Именно так ощущал себя этот, наверное, все-таки самый знаменитый римский папа. Большинство авторов, а их много, которые о нем писали, так и оговариваются. Наверное, все-таки самый знаменитый, самый значительный, хотя много конкурентов у него есть. И Григорий I Великий, и Юлий II, допустим. И все-таки Иннокентия все как-то выделяют. Потому что этот человек, живший в XIII веке, наиболее преуспел. После XIII века так далеко никто не продвигался.
Самый успешный человек XIII века.
На своей должности, да. Наиболее преуспел в утверждении идеи, которую мы говорим, папской теократии. Идея о том, что римский папа непосредственный наместник Бога на земле, и только через него осуществляется Божья воля, и он есть как бы сам Бог на земле. Ну, это при рассказе о его жизни мысль будет еще подтверждена какими-то фактами, деяниями.
Был ли государь, с которым он не ссорился, скажем, мягко говоря, во время его жизни? Я не упомню.
А он то ссорился, то мирился.
Не, ну ссорился все.
Был невероятно гибок, да.
Да.
То ссорился, то мирился, умел их стравить, управлял всеми, его вассалами были виднейшие короли, но об этом будет сказано потом в должном месте более подробно. В общем, и мрачное деяние, самое мрачное, крестовый поход детей. И опять здесь он был гибок, он вроде сначала не возражал, чтобы дети на погибель отправились, чего только об этом не говорят. То ли это результат перенаселения, голода, я процитирую потом источник, хронику. А в последний момент начал кого-то возвращать. Дети погибали, их отправляли.
Иван, давайте к началу, а то вы начали.
Вот таким он был разным. Разным. Кто-то его даже идеализировал в литературе. О нем писал, например, Ранке, классик немецкой историографии, идеализируя его. В советских книгах по истории папства он просто чудовище. Очень интересен он в тех книгах, которые об альбегойцах. Но, в общем, разный, яркий. И по-своему замечательный, в смысле не хороший, а очень замеченный. Прожил 55 лет, папой стал в 37.
Самый молодой к тому.
Очень молодой папа.
Это вообще самый молодой.
Да. Это поразительно было. Сейчас мы посмотрим, как это случилось. И оставил след, конечно, потрясающий в истории. Происхождение. Ну, и время жизни. Родился в 1161 году. Умер в 1216. Родился под именем Лотарио Конти, просто знатный, очень знатный человек, граф Сеньи, это древний, известный в Италии род, из города Анании, в области Лациум, сердце Италии. В общем, где-то уже недалеко от Рима. Перст какой-то судьбы тут, казалось бы, был. Но это не сразу выяснилось. Родители очень знатные. Заметные люди.
Знатные.
Отец граф Сеньи Тразимондо Конти, мать Клавиччи Скотти, но важен дядя. Вот очень важно, что вообще надо сказать, в те времена, в Средневековье, вот эти вот родственные связи, дядюшки, тетушки, были более значительными, чем в новое новейшее время. И в чем-то это наследие былое, самой древней, родовой системы римской общины, германской общины. И очень заметно в истории крупных политических деятелей, что дяди, тети, особенно дяди, играют очень важную роль.
Братья отца, как правило.
Как правило,
дяди,
да.
Вот дяди,
да.
Как дяди.
Мужской,
дядя.
Вот по мужской,
да,
линии. Дядя. Римский папа, вот так получилось. Климент III, в миру Паоло Сколари. Именно дядя начал предпринимать шаги с целью укрепления авторитета папства. И дядя не забывал своего племянника. Его дядя в 1189 году возвел 29-летнего племянника, графа, в сан кардинала. Это произвело уже на современников сильное впечатление. Конечно, будут времена в эпоху Возрождения, когда римские папы не такое будут вытворять.
Да, да.
У них будут сыновья, открыто будут незаконные дети, приобретение это безбрачие. Да, в 16, я говорю, эпоху Возрождения, да, позднего, допустим, в 16 веке, времена Борджа и так далее. А здесь все-таки поразило, что такой юноша, кардинал, это те, кто избирают римских пап. И через два года, в 1191-м, папа умер. Папа римский, дядя нашего персонажа. Дядя Лотарио Конти. Но кардиналом-то он, Лотарио, остался. Он пока не стал папой. До этого казалось не то, что далеко, а это казалось невозможным. Потому что был избран на смену его дядюшке Клименту III, был избран кардиналом Джачинто Бобоне Орсини, 85 лет. Род Орсини, да, был очень враждебен роду Конти. А вот эта вражда...
Монтекки Капулетти.
Да, в Италии очень-очень. Италия того времени уже была принята. А потом будет еще в эпоху Возрождения появится типа Монтекки Капулетти. Но здесь уже вражда родов была. И новый папа, вот этот, один из самых пожилых, тоже для своего времени 85 лет, часто старались избрать именно такого, чтобы быть уверенными, что он ненадолго. Ибо с этой папской должности, в общем-то, считалось, уход возможен только в мир иной. Но он их разочаровал. Он продержался целых 7 лет. И скончался 92 лет, к тому моменту самый престарелый из римских пап. Но... избранный под именем этот Орсини Целестина III, первым делом удалил представителя Конти, юного кардинала, для кардинала действительно юного, удалил от папского двора. И, казалось бы, ну, никакая такая карьера этому человеку не светит, та блистательная, которая потом у него сложилась. Он удалился. Он в Анане, в своих родных местах.
Да, он домой вернулся, да.
Занялся литературным творчеством. Он был образован. Для XIII века даже весьма образован. Он получил два вида образования. Начальное, ну, а начальное время обычное, а потом философско-теологическое в Париже и юридическое в Болонье. А Болонья этого времени считалась центром юридической мысли и была центром юридической мысли. И на почве этих двух своих образований он занялся литературным творчеством. Его самый знаменитый трактат назывался «О ничтожности человеческой судьбы». О-о-о. Потом его судьба как бы опрокинет эти рассуждения о ничтожности, но его смерть вернет к этой мысли. Итак, избрание папы этого престарелого Целестина III содействовало, способствовало, так сказать, творчеству нашего персонажа, потому что он изгнан, он сидит в Ананье, а это довольно все-таки небольшой город, размышляет, занимается литературным творчеством. Очень много размышляет, пишет, это отразилось в его письмах, сохранилось очень много документов об Иннокентии III. Они опубликованы тщательно, подробно, их в Италии публиковали, и во Франции, и в Германии. И о чем же размышлял этот уже 30-летний, но для кардинала юный, Лотарио Конти в течение этих 7 лет? Это моделирование, я не могу поручиться, что это именно было так, но, зная его последующую деятельность и последующую идею, к которой он служил всю свою жизнь, я думаю, что он размышлял именно о том, что папство имеет совершенно особое положение на земле. У него были предшественники. Папские притязания начались очень рано в Западной Европе. В VIII веке, когда появился так называемый Константинов дар, Лоренцо Валла, гуманист итальянский, доказал, что это фальшивка, Константинов дар, как бы император Константин подарил папам всю власть над всей Западной Римской империей. Боже мой, конечно, этого никогда не было. Но какие притязания! А вот Иннокентий будет их воплощать в жизнь. В IX веке появился еще один фальшивый документ. Его называют в историографии «Лжеисидоровы декреталии». Сборник церковных документов, в основном подложных, и даже автор его известен, середины IX века, Исидор Меркатор, где содержалась мысль о непогрешимости папы, она уже высказывалась еще при Карле Великом Львом III, высказывалась мысль о том, что верховная власть папы в церкви должна быть независима от светской, он не только церковью, он церковью ведает душами, но никак не зависит от земных государей. Иннокентий продвинет ее дальше. И хотя это фальшивка, но она была разоблачена только в XVII веке окончательно. А также были эти Лжеисидоровы декреталии. Было над чем подумать. И в конце концов последнее. У него был духовный предшественник. Мы о нем говорили, Алексей Алексеевич, когда обсуждали Урбана II, крестовые походы. Этот предшественник, Григорий VII, бывший монах Гильдебранд, он сочинил документ, бесконечно утверждающий абсолют папской власти. Вот уж вертикаль так вертикаль, духовно-политическая. Там 27, кажется, пунктов. 27. Но я назову только парочку. Папа вправе низлагать императоров. Вот и все так.
Вот и все.
Простенько. Ну, еще замечательно. Все князья должны целовать ногу. Только у папы. Потом это перевели в башмак, в общем-то.
Ну, да, да.
А в общем, ногу. Звучит вот так цинично и просто. Никто не имеет права судить папу. Только римская церковь была основана самим Господом. Один папа может носить императорские регалии. И так далее. То есть, единственный Иннокентий будет развивать и в теории, и в практике именно эти мысли. И для него, пожалуй, будет очень важен 27-й пункт Григория VII, повторяю, еще в XI веке. За 100 лет до Иннокентия сформулировано. Папа может освободить подданных от присяги верности лицу, совершившему грех. То есть он не только независим, предыдущие мысли от светских правителей, он может их, как шахматные фигуры, на шахматной доске расставлять.
Вы сейчас что сказали? Вы сказали, наш мальчик, изгнанный из двора, сидел в библиотеке, начитался дурной литературы, а потом, когда придет к власти, он свои фантазии будет воплощать.
Вот это что я смоделировала.
Вот, да. Вот 7 лет он сидел, знаете, слушайте, я говорю, 7 лет сидеть в библиотеке, а только-только был кардиналом.
Да.
Вот такая история.
И оставаясь кардиналом,
да.
И его дальнейшая деятельность показывает, что вот это он должен был читать, обсуждать, потому что он это будет воплощать. Настолько отчетливо, что проступают вот эти документы, эти, вы сказали, дурной литературы, в то время
Для светских государей это вышло боком, как мы увидим.
Да, государям не нравятся, допустим, эти, диктатус папы, но они не смеют это сказать.
А вот интересно, почему Целестин III призвал его на конец смертной жизни своей?
Загадка. Загадка, но версию я выскажу. И так, кажется, вот так и просидит, и проразмышляет всю свою оставшуюся жизнь. И вдруг, вот это самое вдруг, опальный кардинал Лотарио Конти выплывает. Каким образом? Молва говорит, перед смертью 92-летний папа Целестин III рекомендовал его кардиналам. Избрать его папой. Все загадочно. Почему изгнавший его Орсини, враждебный роду Конти, рекомендует, вспоминает, вынимает из своей головы этого опального 7 лет находящегося в опале человека? Загадочно. Но предположение сейчас скажу. И почему они последовали совету 92-летнего старца и избрали этого молодого? Вот Думаю,
в один тур единогласно такого не было ни 100 лет до, ни 100 лет после. Единогласное избрание в тот же день, в день смерти Целестина. Вот тут такой, значит,
с ним этого не случалось.
Да.
Это очень нехарактерно. Конклавы, это процедура избрания римского папы кардиналами, могли продолжаться очень долго. Бесконечные споры. Не удавалось добиться большинства. Все время какие-то интриги.
Ну вот в один день единогласно.
Таинство. Видимо, вот в чем, ну, приблизительно. Ни один Лотарио Конти изучал эти документы и думал над ними. Политическая практика Западной Европы к XIII веку выдвинула в повестку дня папства вопрос, мы их, светских королей, или они нас. Дело в том, что XIII век – это зенит средневековой цивилизации Западной Европы. Это ее высшая точка. И именно в этом вот зените, в этой высшей точке, достигают заметных успехов. То, что мы называем скучно, процесс централизации государства. Собирание земель, собирание власти, светской власти. И папские притязания на то, что мы выше всех, они становятся помехой. И папы, вот тот самый Целестин, старый, но мудрый, а это бывает, уже это ощутил. И некоторыми своими действиями он предвосхитил ровно то, что будет делать Иннокентий III. И угадал в нем преемника. И, наверное, понял, что нужен человек, чей возраст позволит успеть предпринять эти шаги. Короче, папство должно было ощущать опасность со стороны крепнущей светской власти. И оно ощутило. Уже были знаменитые столкновения Григория VII, того самого диктатус папы, и Генриха IV, германского императора, дошедшие до коносы, до взаимной ненависти. И чем закончилась эта длительная борьба за приоритет, то важнее, светская власть или церковная? Странным компромиссным Вормским конкордатом 1122 года.
Ничем.
Где вопрос не решен. То есть вопрос в течение конца XI-XII века завис в воздухе, политическом и духовном воздухе Западной Европы. Чья же сила одолеет? Кто же будет выше? Чья власть? Папы не сдавались и скорее даже чувствовали, что надо переходить в наступление.
Вот они избрали этого 37-летнего пацана после 92-летнего папы, да? Ну, все-таки.
Сама коронация, ну не коронация, возведение в сан, в папский сан Иннокентия III уже намекает на то, она совершенно изумительно описана у русского медиевиста Владимира Ивановича Гирье, замечательного, вторая половина XIX века, он подробнейшим образом, работая с массой документов, описал эту процедуру. Во-первых, она уже ко времени Иннокентия была достаточно пышной, отработанной, но Иннокентий как бы еще выше ее приподнял. Ну, как это примерно выглядело? Я привожу некоторые факты. 8 января 1198 года. В этот день ему вручается, так сказать, высшая власть от имени Бога, именем Бога. Как это выглядело? Сразу после избрания Иннокентий III простерся ниц перед алтарем. Затем он поднимается, кардиналы лобызают его ногу и уста. Толпы народа, традиционные 3 пригоршни денег бросаются в эту толпу со словами уже традиционными. Да. Это до него, он добавит только к этому. Слова такие, супер лицемерие. Золото и серебро я не ценю. Что имею, то отдаю вам. О, Боже! Это из уст римских пап, которые скопили совершенно немыслимые сокровища и к этому времени продолжили дальше. А в феврале, через примерно месяц после избрания, в феврале того же 1198 года, стоялась пышная церемония, как говорится, на весь Рим и на всю Европу. В базилике Святого Петра, древней. Это еще, конечно, не собор, построенный Микеланджело и Браманте, но это древняя традиционная базилика Святого Петра, ступени которой еще в IX веке перецеловал Карл Великий. Это замечательное место. При избрании Иннокентий III произносит слова о том, что должность папы, статус папы, каков? Он говорит о папе в третьем лице. Он, не я, а он, папа, занимает середину между Богом и человеком. Он меньше Господа, но он выше человека. Это его программа. Это его мощная политическая программа. Затем шествие процессии по всему городу. Папа восседает на белом, ослепительно белом жеребце, покрытым красным чепраком. Все очень красиво. Художники Возрождения пытаются потом передать эту красоту в картинах. Что-то у нас здесь даже отражено. Вот в окнах студии, в медиа-окнах. И он продолжает бросать деньги. Потом за пиршеством он раздает уже кому сколько. Но много раздает денег.
Ну, это обычное, это такое обычное правило. Такое,
да. Те из светских государей, которые прибыли на эту церемонию, держат стремя коня. Mm-hmm. То есть, как будто бы признают. Уже традиция эта сложилась. Что я все-таки устремлю. Отдельные строптивые борются. Допустим, как тот же Генрих IV и многие другие светские правители. Но церемония есть церемония. Толпы народа. Целый день, как пишет Гилье, по языческому Риму идут, по развалинам языческого Рима, эти ликующие толпы у нас новый и в каком-то предчувствии очень значительный папа. Это Иннокентий III. Имя он выбрал сам.
Вы слушаете программу «Все так». Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов. Сразу после новостей и рекламы мы продолжим.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Это действительно все так. 18:35 в Москве. Мы с Натальей Басовской в студии. Я разыграл 15 экземпляров диска аудиокниги Натальи Басовской «История в историях. Отцы-основатели США». Издательство «Контент Медиа». Я задал вам вопрос, какие четыре буквы написал Арамис тем, чтобы вытащить из Бастилии пленника, чем привел в прединфарктное состояние коменданта Бастилии Безмо. Он написал, действительно, мне ответили очень быстро. Кстати, четыре латинские буквы AMDG, «Ad majorem Dei gloriam» – это девиз иезуитов «К вящей славе Господней». И только генерал ордена иезуитов, которым был Арамис, милейший шевалье Дербле, он имел право не только писать эти буквы, но ставить печать, на котором были эти буквы. И поэтому очень быстро ответил. Все читали Виконта Доброжелона, третью книгу. Значит, наши победители, кто получает диски Натальи Ивановны, Игорь, чей телефон заканчивается на 663, Лена 068, Аня 213, Марк 679, Костя 692, Леонид 509, Елена 256, Алексей 874, Олег 892, Дмитрий 550, Вита 328, Алена 460, Вера 985, Анна 779 и Юрий 670. Еще спрашивают, Наталья Ивановна, где будет ли встреча ваша в клубе, в книжном клубе, или где будут ваши лекции? Которые
Насчет клуба «Клио» сказать пока не могу. Я, к сожалению, болела в начале учебного года. Пока договоренности нет. А вот послушать лекции можно в Еврейском культурном центре на Большой Никитской, ЕКЦ. С 20 числа, 20 сентября начинается цикл моих лекций по западноевропейскому средневековью. Можно там навести более подробные справки.
Наталья Ивановна Басовская.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Итак, наш мальчик сел плотненько на папский престол с идеей восстановить правду.
Идея, видимо, опять-таки, вот папа Целестин, почему о нем вспомнил, наверное, знал, насколько крепко в голове этого еще достаточно молодого, ему нет 40 лет, энергичного человека и образованного, засела эта мысль. Вот я процитирую несколько его высказаний на эту тему, и папа Целестин мог их знать.
Ну, знал, знал.
«Мы поставлены Господом над народами и царствами». Прекрасно. И они так и будут себя вести все дальше и дальше, пытаясь и все менее успешно после Иннокентия осуществить эту идею. Еще его слова. «Римская церковь, мать и госпожа всех прочих церквей Вселенной». Вот какими масштабами он мыслит. И последняя фраза. «Мы занимаем на земле место Христа». Вот так просто. «И его примеру мы обязаны и хотим установить мир на земле». Mm-hmm. Вот это во многом объясняет, вот эта мысль «занимаю на земле место Христа», ту совершенно безумную, горячечную ненависть папы Иннокентия III к еретикам. Альбегойцам в конце его жизни, он был ими очень озабочен. Дело в том, что, конечно, все римские папы боролись с ересью, ересь, отступление от ортодоксальной версии католического вероучения, это всегда плохо, это внутренние враги. У него она носила очень горячий характер, потому что одна из мыслей вот этих альбегойцев, очень радикальных еретиков, состояла в том, что на самом деле на земле скорее пока правит не Христос, а дьявол. Он прорвался, он сумел вырваться в борьбе с добром. И пока он, а церковь говорит и обманывает нас, действует именем Христа. То есть это подрубает его идеологию насмерть навсегда. Отсюда такие его безумная его ненависть к еретикам. Вполне, конечно, нормальные и понятные для римского папы. Но этот папа, он удивительно сочетал литературные способности, и письма его об этом говорят, трактаты, и практику. Он был прекрасным практиком. С чего он начал? Он начал действовать внутри папского государства, а папское государство тогда было не таким крошечным, как сегодня, когда это, в сущности, один Ватиканский дворец и окружающие парки. Это было действительно государство в центре Италии, границы которого все время менялись. У них то что-то отнимут, то они отнимут обратно. Но, в общем, это государство. И он начал действовать внутри этого государства буквально так же, как в это время вели себя и действовали правители светские. В пределах Франции, Англии, пытались Германии, то есть централизовать.
То есть мы нанимаем наемников,
мы реформируем управление.
Проводим административную
реформу.
Прежде
всего он реформировал управление. Целестин уже пытался, но вот не успел, был стар. Прежде всего, создав четкую бюрократическую систему. Что позволяло потом Иннокентию вмешиваться в дела практически всех европейских государств, о чем вы правильно говорили. Но вот я насчитала, по крайней мере, не менее 11 государств, которые признали себя его слугами. Государи, правители признали себя вассалами. Слугами, конечно, не в смысле обслуживания, вассалами. Итак, четкая бюрократическая система. Она позволяла ему так много потом предпринять в смысле подавления светской власти. Бюрократия – мощный рычаг подавления. Мы это знаем хорошо из разных времен, включая сегодняшние. Вот он с этого и начал. Добился, прежде всего, вассальной клятвы, ну, клятвы, значит, преданности, служения от префекта города Рима.
Вот это было очень важно, это было самое главное.
Да, это первый такой шаг, который показывает, как он далеко потом зайдет. Префект города Рима, назначенный императором, то есть это светский чиновник, ну, я не знаю, мэр города выше. Да. Какого города? Мэр вечного города Рима.
Но при этом командующий военными... Он же военный комендант, что очень важно.
И назначен императором.
Да, мэр-военный комендант, назначенный противником, в общем, политическим противником.
Соперником. Конечно, да. Императором. Так он добился, что этот человек, назначенный императором и находящийся на светской должности, не служитель церкви, принес ему вассальную клятву в письменной форме. Как добивался? Ну, это уже излишние подробности. Также добился такой же клятвы от избранного городом, избранного, ну, не демократически избранного, но верхушки
натаблями,
города.
Натаблями.
Да, натаблями, знатью аристократии сенатора. И от всех аристократов города Рима. Дело в том, что римская аристократия, носительница
Арсений,
вечных традиций, да, восходящих к древнему Риму, ощущающих
патриции.
Свой аристократизм как некий панцирь, надетый на них и защищающий их от простых смертных. Римская аристократия уже многократно конфликтовала с римскими папами. Задолго до Иннокентия III, ну, допустим, во времена Карла Великого, мы вспоминали в соответствующей передаче об этом, Лев III был просто низложен в результате заговора римской аристократии. Что дело совершенно незаконное, папу низлагать нельзя. Дерзнули. Низложен, заточен и, по слухам, ослеплен. поскольку он потом чудесным образом прозрел, в ослеплении есть некоторые сомнения. Но было, то есть насколько важны и сложны отношения с этой римской аристократией.
И они выводят против него народ на улицу, вот в первые годы его понтификата. Это очень интересный для средневековья сплав, когда именно вот эта аристократия, эти нотабли, во главе то молодые сыновья, во главе толп, окруженные слугами, там вот выходят напротив папы. Вот.
Как не вспомнить римскую знать и простой народ? Да. Вот даже греческую, демос,
да,
и верхушка, да, и знать.
Против папы.
Да.
И не удалось.
Враги могут быть разные.
Не удалось.
В данном случае против папы.
Не удалось.
Поэтому он добился принесения всеми аристократами персональных клятв преданности. Ну, а это была эпоха, когда клятвам придавалось большое значение. Да. Их могли и нарушать. И все-таки большое. И в чем-то, вот в этом смысле, он опередил светских правителей своей эпохи. Он в эту централизацию строжайшую доводит до ее логического завершения, когда персонально вся элита ему обещает личную преданность.
Римская элита, напомним, да, что римская пока элита. Мы говорим только о том, что он 6 лет. Да. Вот это мы сейчас так быстро говорим, а у него это заняло. Вот от приведения в порядок бюрократического аппарата, от подчинения префекта, римская страна, 6 лет понтификата. Очень много.
Он не сразу ринулся управлять всей Европой. Да. Он очень разумно рассудил, что сначала надо добиться реального управления Римом.
Вот если у вас план, мистер Фикс, есть?
Да, есть. И мы его выполняем.
То есть это была не эмоциональная история, я просто хочу сказать.
Рациональная.
Не идеологическая история. Идеология лежала, конечно, в основе. А это было абсолютно рациональное действие полководца штатского.
И бюрократа.
И бюрократа.
Он счастливо сочетал, счастливо для него, конечно,
для него,
в своем лице эти две стороны крупного государственного деятеля любой эпохи, а той особенно. И второе, я разбила, так сказать, на блоки его деятельность, второй этап, вторая ступень, она отчасти параллельна, но вторая по значимости. И тоже он действует точно так же, как светские правители. Собирание земель, говорим мы. Если французский король бьется за присоединение, там, возвращение под английской власти Нормандии, юго-запада французского, если английские правители колонизуют Уэльс в 13 веке,
да,
как
да,
раз
тоже, как
это
раз.
Эдуард I, а если германские, ну, на Пиренейском полуострове бьются с севера, продвигаясь, светские правители шаг за шагом с маврами, как они их называют, мусульманами, арабами, которые там в Германии бьются тоже за подчинение князей строптивых власти короля-императора. То есть всюду идут эти процессы. В Центральной Европе происходит то же самое. Он то же самое делает в пределах папского государства. Он бьется за расширение его территории. Присоединяет Романию с центром в Равенне. Очень важный центр.
Надо просто напомнить, что Равенна была столицы после того, как Рим утерял
последние
право,
столицы,
да, да, в столице Римской империи.
В конце
империи,
древнего, да, истории древнего Рима, разделенная уже западная часть, уже Рим, столица древнего Рима, не в Риме. В связи с соображениями безопасности Равенна окружена болотами.
Санкт-Петербург.
Да,
такой Санкт-Петербург, окруженный болотами, варварская столица, там же варвары сначала,
конечно,
да, готские
Озготы,
короли. Да-да, готские короли.
И укрыли там последние правители Древнего Рима. И вот он бьется за эту очень важную область Равенну, морально важную и территориальную, за Ассизи, герцогство Спалета, Умбрия, очень важная территория, очень богатая.
Богатая.
За Сицилию, Южную Италию. Он старается подмять, собрать побольше земли, а значит богатство, а значит людей. Теоретически, в те времена, папская область, она так именовалась, она находилась в составе империи Каролингов в свое время, в 8-9, с 962 года до конца 13 века в составе, теоретически, Священной Римской империи. Провозглашенный в 962 году, такого порожденный союзом на тот момент папской и императорской власти, Антон I был коронован императором Священной Римской империи, теоретически она входит в состав этой империи. А это германские земли, это кусочки французских земель пограничных.
Это центральная
Европа. Это центральная Европа, некоторые славянские земли, там Каринтия, Крайна. Это очень пестрое политическое образование, но в теории папская область – часть этого образования. Иннокентию Третьему это не подходит.
Ну, конечно.
И стремясь подмять как можно больше богатых земель, городов, он, конечно, помышляет о том, чтобы из этого выйти. И потому, начав свое бесконечное вмешательство в дела западноевропейских правителей, а это составит основное содержание его жизни, хотя будут...
Разделяй и властвуй, там совершенно вот очевидная
конечно,
власть.
Он начнет с Германии.
Начнет с Германии, естественно.
Для него это самое...
Просто напомним, что в Германии император избирался. Это было очень важно. Вмешаться в наследственную историю можно было только если там развод, как мы это увидим, батарды, бастарды. Если есть законные дети, тут вмешаться как-то вот в престолонаследие.
А здесь...
Германия, напомним просто, что там... Марграфы, да, они избирают...
Курфюрсты, да.
Избирают, они избирают...
Коллегия курфюрстов, да, такой...
Электорат, 7-9 человек.
Да. Представители высшей светской и духовной...
И духовной
власти, да, избирают себе императора. Вот с этого он и начал.
Да.
Ибо
да,
это ему важнее всего, чтобы не подчиняться Германской империи. И по существу в его времена, а он приходит к власти, напоминаю, в 1198 году, и в этот момент в Германии фактически, вот уже в первые годы 13 века, в 1208-1209, там фактически идет гражданская война. Гражданская война верхов, сказал бы я.
Да.
Не гражданская война всеобщая,
да, армия,
а война между аристократическими семействами, группами,
династиями,
союзами.
Да.
И отчаянная борьба. Так, избранный императором Филипп II, швабский, сражается с представителем династии Гогенштауфенов. А, там вообще уже сложились, так сказать, партии.
Сатоном,
Гвельфы,
да,
Гибеллины,
да,
сторонники папы,
да,
что высшая власть папы, надо признавать, и сторонники того, что императорская власть выше папской.
Многовосточный базар.
Иннокентий лавирует между этими конкурентами, положив в основу своего лавирования торг за владение в Италии. Кто из них пообещает ему большие куски и поддержать его в укреплении его власти в этих областях Италии, тот и хорош.
Но там была теоретическая еще история. Он выпускает, что эдикт, как это называется, документ, во всяком случае, что в случае, если кто-то оспаривает избрание императора, нет, он не претендует на назначение императора. Но в случае, если часть курфюрстов...
А там всегда кто-нибудь оспаривает.
То окончательное решение принадлежит нелюбимому папе.
Мне, вот, занимающему позицию Христа,
да,
на земле.
И вот Филипп Швабский и Атон Брауншвейгский, да, вот сначала избрали Филиппа, часть стала оспаривать. Он сказал: я арбитр. Ну-ка все ко мне, чего вы мне принесете, ребята?
И в 1208 году Филипп убит как раз удачно.
Очень удачно.
И тогда папа Иннокентий III коронует Атона IV Гогенштауфена. Это род, который сыграет очень большую роль в истории Германии. И он, как всегда, на коне. Другое дело, что Атон окажется неудачником, его политическая карьера тоже разрушится. Потом он рассорится, папа Иннокентий III,
конечно.
С Атоном IV, отлучит его от церкви.
Причем год прошел. Год прошел, как сон дурной, царь женился на другой. А на самом деле, ведь что он потребовал, папа, от Атона за поддержку? Признать его власть на итальянской территории над Равенной.
Торг.
А тот сказал, как, а я что буду? А я кто такой?
Почему я раздаю такие сокровища?
Отлучаем от церкви.
Отключаем
газ.
Однажды мне на экзамене студент очень мило сказал. И тогда папа отключил императора от церкви.
Вот отключаем от церкви.
Милые дети 20 века, они так понимают, ну и 21-го тем более, отключают от интернета, а здесь от должности.
Да, и признают другого.
Итак,
Фридриха.
Поссорившись потом с Атоном IV, тоже отлучает его от церкви, ссорится и коронует Фридриха II Штауфена, юного внука знаменитого Фридриха I Барбароссы. Это тоже уже отдельная история. Про Штауфена Фридриха II надо рассказывать отдельно, потому что это фигура ярчайшая.
Но юнец, вот очень важно.
Иннокентий III был его опекуном с детства.
Вот.
По воле матери.
Причем официально назначенный, да? Это не как папа.
По воле матери.
Да.
Констанция, императрица Констанция выразила свою волю в письменной форме, что она просит папу Иннокентия III опекать мальчика, пока он мал, защищать его.
И как то считают, он был формальным опекуном, не просто как он опекун всех. Да, он был юридическим опекуном именно этого мальчика.
И как считают знатоки этой немецкой истории, что на протяжении, по крайней мере, там, 9 лет Иннокентий III довольно добросовестно выполнял свои обязанности опекуна, поддерживал этого юношу. В общем,
он был его как бы крестником, ну вот не да? В церковном
смысле,
да,
в
духовном смысле.
Ничто не предвещало дальнейших ужасных перипетий борьбы Фридриха II Штауфена
это
с папством.
Это потом.
А пока безоблачно, да. И во всяком случае Иннокентий делает шаги в направлении, которое станет одним из главных, хотя не единственным, в его уже разворачивающейся пастырской и политической деятельности и карьере. Он императора отлучает, он императора прощает, он регулирует светскую власть в Германии. Но Германией он не ограничился. Я называл 11 государств как минимум, в которых он начинает регулировать в режиме ручного управления. Я сейчас перечислю эти государства, где он напрямую. Это Англия, Франция, Германия это первыми, а дальше Лион, Португалия, Арагон, Норвегия, Венгрия, Болгария, Польша, Швеция напрямую.
Я бы добавил еще попытка с Романом Галицким,
вот
с князьями Галицкими. Когда была предложена корона.
И будет очень важно, что он проникает в Центральную Европу, но в Польшу он тоже проник. Да. Он там боролся за моральную, так сказать, чистоту. Что-то его не устроило. Это же все видимость.
Мы сейчас поговорим.
Что-то его не устроило в моральной чистоте. Господи,
моральный
Боже мой,
облик, да.
Тоже мне...
Партийная такая ячейка.
Да, но надо сказать, папа. Что в личной своей биографии, своей жизни...
Да, вот сейчас это важно сказать.
Он не был таким развратником, вызывающим, каким были и будут, особенно будут многие римские папы. И тот, я упоминала, вот идеализирующего его Леопольда Ранке, классика немецкой историографии, он замечательно пишет прямо, что он был так чист и благороден в своей личной жизни, зачитываю, сейчас из рамки. Он был безупречен в своей частной жизни. Пусть это преувеличение.
Но все равно папе это редкость,
да.
В того
он
времени.
Ничего, дальше трогательное. Он ничего не извлекал для себя из достояния церкви. Даже расходы на свои путешествия, командировки, оплачивались его личными средствами. То есть не отправлялся в командировки за счет средств. Казны,
кстати, папской казны. Кстати, казначеем будет его преемник, который под именем Гонория взойдет.
Да,
но вот это очень интересно. Я хотел бы внимание наших слушателей, давайте не проскочим этого. Это был папа-нестяжатель.
Да.
Это был папа, который вел нескромный образ жизни, там, он не жил в келье, там, нет. Он как блеск папской власти.
Церемония пышная, да. Но это во имя дела.
Но это во имя дела,
в
да.
Его времени папская тиара, которую возложили, архидиакон возложил на его голову во время церемонии, это уже был золотой головной убор, покрытый золотом. Постепенно это, когда-то был скромный, типа венец символический, да. Покрытый драгоценными камнями, и в центре светился громадный драгоценный рубин. То есть он уже все это получил, и он это не отвергал. Но вот наличные нужды, разврат, да, этого не было.
Вот не было.
Не было еще того явления, которое получит название непотизм.
Да.
Раздачи должности своим родственникам.
Кстати, я даже не могу припомнить, там, что там с родственниками действительно.
Нет.
Нет. Нигде не засветились.
Он не занят этим вопросом. По-своему он служит идее. Той, которую под своей ужасной, мрачной, грозящей, в общем-то, европейской цивилизации всякий клерикализм, всякая вот эта теократическая система, она ведь грозит духовным упадком, она опасна.
Но это выявится позже в его деятельности, мы и про инквизицию поговорим, которую он же учредил. как
безусловно,
трибунал.
Юридически оформили преемники,
да,
но учредил, конечно, и поощрял, и считал ересь чумой души. То есть за ним еще много такого всякого. Мы еще не упоминали четвертый крестовый поход против христиан. Он же развел эту практику. Крестовые походы христиан против христиан. То есть он фанат идеи, но идеи страшной, идеи, угрожающей прежде всего, не будем страдать сильно за власть королей, что уж мы так, сочувствуем, что ли, королям, не им, угрожающей вообще духовности, атмосфере.
Светской культуре, светским обычаям.
Одну из светских культур убьет организованный им крестовый поход. Ну, я имею в виду провансальскую культуру Лангедока, Юга Франции.
Но это все будет...
Ну, это будет подробнее рассказано. Да. Но он не только в целом, вот мы абстрактно говорим, клерикализм, теократия, угрожает культуре, духовности. А отчасти он непосредственно к этому и приступит. Но это уже... Да. Во второй части.
Да, во второй
разговора.
Части, а вы готовьтесь ровно через неделю. Мы опять будем проигрывать диски Натальи Ивановны Басовской. И я постараюсь чего-нибудь с вопрос, вот, связанный все-таки на сей раз с нашим уже не мальчиком, уже мужем.
Но мужем.
Да. И это была программа «Все так». Вы слушаете «Эхо Москвы». Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов. До встречи в этой программе через неделю.
Правды не спрячешь. «Эхо Москвы». Все так.